Я буду читать текст Священного Писания, который записан во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава с 15 текста. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Те, кто, хотя немного знакомы с богословием реформации, прекрасно знают, что протестанты, они отвергали предание церкви в качестве источника вероучения и утверждали такой принцип, который называли «сола скриптура», то есть только Писание, провозглашая, что только Библия является единственным непогрешимым источником божественного откровения и обладает окончательной властью в вопросах веры и практики. Второе послание Тимофею, 3 глава 16 текста. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Мы и сегодня слышим, что Библия, она самодостаточна, она трактует саму себя, и в ней есть ответы на все вопросы. И это верно, Библия непогрешима, спору нет, но для спасения необходим сам Бог. Кроме Библии необходим сам Бог. Можно ли общаться с Богом, только лишь читая Библию? Или есть другие методы или способы богообщения? Конечно, друзья, есть. Это молитва, это общение и богослужение христиан, общение с духовными людьми, чтение духовной литературы, слушание проповедей. Друзья, Описание еще нужно правильно понимать. Мы знаем, что кроме соло-скриптуры или кроме вот этого тезиса «только Писание», раньше звучали и другие четыре главные утверждения христианской веры. Первое – это соло-грация, только благодатью. Только благодатью, спасение только по благодати. Послание апостола Павла к Ефесской церкви, 2 глава с 8 текста. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Спасение только благодатью. Следующее утверждение – это «соло файт», только вера. Мы праведны в глазах Бога исключительно на основании нашей веры в Иисуса Христа, а не соблюдением закона. Галатам 3, глава 11 текст. «Праведный верою жив будет». Третье утверждение – это «солус Христос», только Христос. Христос является единственным посредником между Богом и человеком, и наше спасение достигается только благодаря смерти Иисуса Христа и Его воскресения. Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 текст. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус». И последнее утверждение – это «соли Део Глория», только Богу слава. Вся слава принадлежит одному Богу. Главная цель человека – прославлять Бога. Вся жизнь должна вестись во славу Божию. Римлянам 11 глава, 36 текст. «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Друзья, но сегодня многие христиане делают акцент именно на соло скриптура, только Писание. Вы, наверное, часто слышите, и я часто слышу, в основном от молодых людей такой вопрос: «А где написано?» Иногда на наше может быть замечание, иногда может быть на какую-то проповедь, на какое-то увещание мы слышим: «А где написано?» Мы с вами видим прекрасно, что жизнь христианских общин регулируется не только Библией. В решении многих вопросов и духовного руководства мы часто обращаемся к церковному опыту, к тому, как церковь смотрит на тот или иной вопрос. Даже внутри одной конфессии встречаются люди разных взглядов и направлений. Поэтому и не существует абсолютно объективного, принято всеми толкования Библии, которое можно было бы уподобить, например, таблице Менделеева или таблице умножения. Вот. Если бы оно существовало, его бы давно приняли все здравомыслящие христиане, отвергнув все, что с ними согласуется. Известен случай, когда в 1991 году начиналась война в Персидском заливе. Билли Грэм отправляется в Белый дом молиться с президентом об успехе наступательной операции. Америка начинает наступательную операцию в Персидском заливе. И проповедник едет для того, чтобы молиться с президентом о том, чтобы успешно прошла эта наступательная операция. В то же самое время епископ церкви, к которой принадлежал президент, за оградой Белого дома с группой единомышленников молится о мире. Значит, одни молятся об успешной победе в войне, которую начинают, другие молятся о мире. Вопрос. Какие из этих христиан, те, которые находятся внутри Белого дома или которые находятся за забором, правильно поняли Священное Писание? Мы знаем, друзья, что дьявол может цитировать Писание. Дьявол может цитировать Писание. И вы знаете, когда дьявол искушал Христа в пустыне, он цитировал 90-й псалом. Но он там исказил его немножко. Друзья, а ученые-библисты говорят, что текст имеет неисчерпаемый герменевтический потенциал. То есть разные методы истолкования приводят к разному пониманию текста. Давайте мы с вами вернемся к тексту, который мы прочитали в начале. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 15 текста. «Итак, братья, стойте и держите предания, которыми вы научены, или словом, или посланием нашим». Предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Под словом в этом тексте имеется в виду или понимается устное предание. Под посланием письменное. Под устным посланием мы подразумеваем богослужебную, обрядовую и повседневную практику нашей веры. А под письменным, да, это книги Священного Писания, которые дошли до нас, которые мы используем. Апостол Павел говорит верующим в Фессалониках, твердо держаться преданий, то есть учений, сообщенных им как весть, которую они получили, восприняли свыше. Причем безразлично, как эти предания дошли до нас, или словом, или посланием. Слово «предание» – это слово «парадозис» греческое. Оно означает то, что передается через учение. В Новом Завете оно иногда используется в негативном смысле, когда относится к представлениям или обычаям человеческим, изобретенным человеком. Например, Евангелие от Марка, 7 глава, 3 стих. Там, помните, наверное, хорошо, когда фарисеи и книжники, они как бы нападали, да, на учеников Христа за то, что они ели неумытыми руками. Христос назвал это предание заповедями человеческими. Но это же самое слово используется в отношении к учению, открытому свыше, как в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 2 текст. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Коринфские верующие крепко держали апостольское учение, переданное Павлом. Вопрос о том, как согласуется Писание и предание, был предметом спора между реформаторами и их оппонентами, это 16-17 век. Лидеры реформации, Лютер, Кальвин, они выдвинули такой принцип – достаточности Писания, согласно которому абсолютным авторитетом в церкви пользуется только Писание. Все, что на практике церкви или в практике церкви не основано на авторитете Писания, по их мнению, подлежало упразднению. В противовес этому противники реформации указывали, что Писание не является подлинным без авторитета церкви. В частности, указывая на то, что канон Писания кем был сформирован? Он был сформирован церковью или церковным преданием, которое определило, какие книги должны войти в этот канон, а какие нет. Верность преданию, то есть жизнь в Духе Святом, помогли церкви распознать внутреннее единство ветхозаветных и новозаветных книг, созданных разными авторами в разное время. И из всего этого многообразия древних книг отделить богодухновенные книги от небогодухновенных. Давайте посмотрим некоторые критерии каноничности, например, книг Нового Завета. Это в первую очередь, как отбирались книги, да? Как они отбирались в канон Священного Писания? В первую очередь, соответствие вере церкви. Соответствует ли эта книга Священного Писания вере церкви? Имеет ли она апостольское происхождение? И еще один принцип признания и употребления этих книг в церковном служении. То есть церковь также отвергает толкование Священного Писания, которые не основаны на опыте церкви и являются плодом какого-то автономного человеческого разума. Сегодня, провозглашая вот этот принцип соло скриптура, да, или только Писание, и отвергая опыт церкви, мы открыли Широкий простор для произвольных толкований Священного Писания. Каждый сегодня может толковать Священное Писание. Церковь всегда утверждала, что вне церкви, вне ее духовного опыта, правильное понимание Писания невозможно. Именно церкви дано право толковать Писание. А соло скриптура – это всего лишь принцип, согласно которому никакие христианские традиции или учения не должны противоречить Священному Писанию, ничего более. Алексей Степанович Комяков, богослов, философ начала XIX века, он рассматривал предание и Писание в контексте действия Духа Святого в церкви. В церкви жил и живет Дух Святой. И этот Дух Святой действует многообразно и в предании, и в Писании. И это единство постигается человеком, который живет в церкви. Вне церкви невозможно постичь ни Писание, ни предание. Человек, находящийся вне церкви, даже если бы он изучил все источники вероучения, не может видеть ее внутреннюю сердцевину. И я бы даже так сказал, друзья, что мало находиться в церкви или быть членом церкви. Для того, чтобы это понимать, нужно жить Христом. Наверное, у вас тоже был такой опыт, и вы пытались, может быть, когда-то объяснять неверующим людям даже какие-то таинства церкви, да, или служения церковные. Когда вам задают вопрос, объясните нам, что такое вечеря Господня или крещение. И вы говорите, что есть видимая сторона, а есть невидимая. И люди неверующие не могут это никак совместить в себе, не могут вместить. Зачем для бракосочетания нужно идти в церковь? Человек, находящийся вне церкви, даже если он это изучит теоретически, он не может понять этой сути, не находясь в церкви. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 текста. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Друзья, здесь становится понятным, что законник хорошо знал Писание. Кстати, он как цитирует. Но он не был практикующим христианином. Если бы он им был, он бы не задал подобный вопрос. Он бы жил Писанием. Что написано? Как читаешь? Друзья, это две стороны. Вопрос, что написано, открывает нам авторитетное Писание. Вопрос, как читаешь, он имеет больше другую сторону. Он больше открывает нам понимание прочитанного. Преломление слов через твое личное сознание. Прочитано как бы через твои очки, да? Через свои собственные очки. Твое мировоззрение, твое воспитание, твою духовность, образование, влияние общества, влияние церкви. Вот через это как ты читаешь? Это вопрос предания. Как тебе было передано? Как ты уяснил для себя, как ты понял духовную истину и как ты в этой истине живешь. Одна из сторон предания, одна из сторон – это опыт жизни по Писанию. Как читаешь? Что ты видишь в тексте? Как читаешь, друзья, намного важнее, что читаешь. Атеисты тоже читали Библию. Писание говорит, бесы веруют и трепещут. Друзья, важно не то, что ты веруешь, а как ты веруешь и во что. Кто-то сказал, нужно читать хорошие книги. Да, это верно, это верно. Но более важно, кто сказал тебе, что вот эта книга хорошая? Кто сказал? Кто ее рекомендовал? Мы знаем, что духовный человек может порекомендовать духовную книгу, хорошую книгу. Вероятно, вы помните описанную ситуацию в Священном Писании, когда слуга Елисея не видел окружавшую их духовную реальность. Гора, наполненная колесницами огненными вокруг. А Елисей видел. Разные люди имеют разное духовное видение. И живут согласно этого видения. И проповедуют, и читают, и слушают, и поступают согласно этого видения. В настоящее время церковной, особенно молодежной среде, очень часто можно услышать вопрос, который я уже сказал, да? А где написано? И это касается вопросов участия в общественной жизни, может быть, определенных видов работы, вопросов внешнего вида, вопросов использования средств коммуникации, социальных сетей, музыкального служения, отношений церкви и государства, вопросов нашего досуга. И поэтому на первое место выходит личность читающего. Как читаешь? Какое ты имеешь основание для того, чтобы правильно понять прочитанное и правильно его истолковать? Каждый начинающий музыкант знает. Для того, чтобы научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, нужно знать ноты. Или петь, да? Нужно знать ноты. Без нот в музыке далеко не продвинешься. Ноты – это знаки для записи музыкальных звуков. И никто не рождается со знанием нот. Даже, может быть, раз в 100 лет рождаются люди, которых музыка внутри, да? Которые, может быть, имеют какие-то законы музыкальные, даже врожденные. Но и этим людям нужно учить ноты. Человек, который освоил игру по чужим нотам, через какое-то время может попытаться писать и свои, но не раньше. Друзья, так вот, предание – это игра по нотам, которые успешно написали духовные люди. Все ли хотят играть по нотам? Нет. Некоторые люди любят импровизировать. На слух, да? На слух играть. А некоторые люди претендуют писать музыкальные произведения или духовные произведения, совершенно не зная основ музыкальной грамоты, основ музыкальной жизни и не живя свято. Вот я уже вместе все, и духовное, и музыкальное. Друзья, а кто-то не хочет признавать композиторов, да? Или духовных писателей. Что вы там напридумывали? А где написано? Школа смирения для человека является постижение правильного духовного понимания Писания, а также правильной практики веры. Все, что мы начинаем делать, друзья, оно все получается часто не очень хорошо. И поэтому нам надо за кем-то повторять. Даже вот, знаете, если что-то готовят, да, наши жены или матеря, сейчас есть такие базы данных, где можно подсмотреть, да, как приготовить что-то вкусное. Послушать другого человека, взять его опыт. Нужно за кем-то повторять. Друзья, дети иногда вынуждены это делать. Юность не всегда это хочет. Ну, хочу сам попробовать, да, хочу сам иногда наступить на свои грабли. И в школе нам приходилось с вами писать прописи, обводить чужие красиво написанные буквы. Друзья, и после этого мы сами стали писать. Кто хорошо обводил чужие буквы, тот сегодня сам пишет красиво. А кто все время пробовал сам, тот сегодня свой почерк читает с трудом. Друзья, конечно, очень важно правильно выбирать, за кем идти, да, чьей веры подражать, на чьих прописях учиться. И здесь практика испытанной веры много важнее, как любой красивой теории. Всегда нужно правильно видеть себя, правильно себя оценивать. Понимать, что не я правильный единственный толкователь Писания. Не я эталон понимания. Человек, претендующий руководствоваться только Писанием и не обращающий внимания на церковное понимание Писания, имеет опасность впасть в состояние прелести. Это когда человек считает, что он достиг уже духовных высот. Ему уже, может быть, некуда стремиться. В познании, служении, в общении с Богом. Прелесть – это такое состояние, которое видит всегда себя очень хорошо. Всегда на высоте. Друзья, это, конечно, большая беда – видеть себя всезнающим человеком, который открыты все тайны, в том числе духовные тайны. Нужно помнить, что церковь есть столб и утверждение истины, и ей дано право толковать Писание. Принимая крещение, человек присоединяется к церкви. Не только структурно, но он соглашается с учением церкви, церковной традицией, церковным преданием. Пример библейский, друзья. После возвращения из плена идет восстановление в церкви служения, служение в храме. И поставил он, речь о Езекии, левитов в доме Господне с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. Идет устройство музыкального служения в церкви. И в этом служении участвуют не только или не просто музыкальные специалисты и одарованные музыканты и певцы. В этом служении участвуют пророки, люди, имеющие правильные взаимоотношения с Богом, правильно понимающие служение, имеющие устав, Мы с вами прочитали, от Господа был устав, это через пророков его. Друзья, если мы так читаем и понимаем, то мы будем правильно устроять служение в церкви, в том числе музыкальное служение. Будем устроять его со страхом Божиим. А кто-то говорит, я много раз читал Писание, и ни разу я не прочитал в Писании, какой должна быть христианская песня. Я не увидел в Писании критерии христианской песни. Но это и есть в Писании. И то, что песни должны звучать во славу Божию, и то, что они должны назидать того, кто поет или исполняет, и того, кто слушает. И они должны быть духовными, и должны приближать нас к Богу, и они должны исполняться со страхом Божиим. Другие песни могут повредить нам. К преданию церкви можно также было отнести письменные источники, в том числе наше вероучение, да? Сборники богослужебных христианских песен, устав братства, устные традиции, которые касаются внешнего вида, например, или отношения к власти, проведения богослужений. Каков это авторитет этих текстов или какой авторитет произведений современных богословов и правил каких-то для христианина? К этим произведениям может быть применен такой же критерий, какой мы применяем и к работам древних учителей церкви. Они авторитетны в той мере, в какой согласуются или соответствуют Писанию, опыту церкви и отражают согласный взгляд духовных людей на эти вопросы. А не мой личный взгляд, я-то могу заблудиться. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 23 текст. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Передача. Этот текст касается вечери Господней, друзья. И мы многократно читаем его в течение года. Итак, еще одна сторона предания. Предание – это полученная от Бога истина или выведенная из Писания и многократно подтвержденная опытом церкви, передаваемая из уст в уста через Божьих людей вплоть до нашего времени, которая сохраняется живущим в церкви Святым Духом. Деяния апостолов, 16 глава, 4 текст. «Проходя же по городам, они предавали», то есть передавали, «верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Послание апостола Иуды, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру однажды преданную». Из греческого «переданную святым». Друзья, каждый из нас имеет свой уровень веры, свой опыт, свое понимание Писания, которое формируется в том числе в церкви. Апостол Павел в послании к Галатам, 1 глава с 13 текста, описывает свой уровень до того, как он стал апостолом Божиим, как он познал Христа. Смотрите, что он говорит. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Он здесь пишет не о тех преданиях, которые он получил от самого Господа, а о тех, которые он называет «отеческие мои предания». Эти его предания, они, мы знаем, нанесли большой удар или урон Церкви Христовой. Одно дело подвязаться за веру, однажды преданную святым, и совсем другое быть неумеренным ревнителем отеческих своих преданий. Мы знаем, что современная культура, она основана на самолюбии, она нередко учит считать себя самого мерилом, всего, на все смотреть свысока и мерить все рамками своих понятий. Но с таким подходом мы знаем, что невозможно стать самому лучше. Невозможно измениться в лучшую сторону, если не признать, что существует нечто лучше, чем мы сами. Необходимо смирить свое «я» и начать подгонять себя под Божьи стандарты и отказаться от своих преданий. Еще одна сторона предания – это прочтение Писания духовными людьми. Это опытный взгляд церкви, в которой живет Дух Святой, на учение Ветхого и Нового Завета. Духовные люди, друзья, это люди – веры, которой можно подражать, взирая на кончину их жизни, как написано в послании к евреям, 13 глава, 7 текст. Может быть, кому-то из вас приходилось наблюдать тренировку спортсменов-тяжелоатлетов. Они поднимают штангу, да, или, как они говорят, толкают ее. Они на стержень накатывают диски, там разные диски есть, 25, 15, 10, 5 килограмм, и поднимают. Что было бы, если бы мальчик 12 лет, например, да, захотел поднять большой вес? Ну, может быть, грыжа, да, может, еще что хуже с ним случилось. Для того, чтобы поднимать тяжести, нужно быть физически тренированным человеком. Нужно самому иметь определенный вес. Но и нужно иметь, наверное, множественные тренировки, которые идут по нарастающей, да? Сначала один вес, потом другой, потом третий и так далее. И начинать нужно с малого веса, постепенно увеличивая нагрузку. Друзья, иногда мы наблюдаем, стоит подняться сильному ветру, как некоторые деревья падают, обнажая недоразвитые свои корни. Имея поверхностный полив, они распространяют корни в стороны, знаете, не в глубину, а в стороны. Если какой-то сильный ветер или легкие испытания, они не выдерживают, они падают и ломаются. Знаете, у меня такая же проблема была. У нас на участке растет лимон, и мы его посадили, ну, вероятно, может быть, неправильно посадили, и трава поливается, и этот лимон поливается. И вот он уже подрос, уже набрал рост, и плоды на нем, и сильный ветер. И он упал. Ну, мы его обрезали там, прикопали опять, привязали, забили колья там и так далее. Вот. Он растет. То есть вовремя, да, можно же еще что-то спасти. Но если при легких испытаниях не выдерживают люди, да, не имеющие глубоких корней, они тоже могут ломаться, могут погибнуть. Друзья, для того, чтобы руководствоваться в жизни Священным Писанием, нужно простирать корни в глубину. Апостол Павел обращается к своему ученику Тимофею, 1 Тимофея 6:20. «О, Тимофей, храни преданное», то есть переданное тебе. В другом месте он говорит, «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня». И дальше, «И что слышал от меня, то передай верным людям». Друзья, держать предание – это хранить его, пользоваться им и передавать его верным людям. Очень важно, кто нам передает то или иное учение. Евангелист Лука начинает такими словами. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Удивительно, я много раз читал этот текст и не замечал. Он уже наставлен в каком-то учении. И теперь апостол Павел подводит под это учение фундамент. То есть ты уже что-то получил. Знаете, на что это похоже, друзья? Как-то мы еще, когда жили в России, на работе мы работали по найму, и одна бабушка попросила, чтобы мы обложили ей деревянный дом кирпичом. Ну, так было, ну, как сказать, распространено, да? То есть вид хороший и так далее, дом уже ветхий, вот. И братья пришли, посмотрели и говорят, мы не можем, нам не на что кирпич класть. Надо небольшое основание сделать под эту стену. Мы не можем кирпич положить на землю, потому что вода или что-то и просядет, и лопнет вся твоя стена. И она долго не могла понять, зачем. Вот соседи делали, никакого фундамента. И здесь то же самое делает апостол Павел. Нужно подвести фундамент под это основание. Ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Надо укрепить. Друзья, сегодня похожее время. Есть многие, которые составляют повествование, а есть бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. И для того, чтобы нам узнать твердое основание того учения, в котором мы были наставлены, нам нужно слушать верных Богу людей, служителей слова. Друзья, да поможет нам Господь поступать так, как нам сказал апостол Павел. Стойте и держите, то есть удерживайте предание, которым вы научны или словом, или посланием нашим. Друзья, что значит держать предание? Что значит? Это сохранять правильный взгляд на Писание, на молитву, проповедь, вечерю, крещение, богослужение, понятие о благоговении, на наше освящение, на устройство церкви. Взгляд, проверенный верными Богу людьми, прошедшими уже испытания, в том числе испытания страданиями. Друзья, сегодня очень много покушений на изменение богослужения, на понятие доктрин, на заблуждение, на лжеучение. Какие же предания мы стали забывать? Друзья, да самые простые и важные. которыми мы научены и словом, устной традицией, да, научены, и Писанием. Иакова 1 глава 25 текст. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Друзья, мы стали забывать читать и вникать в Писание. Мы стали довольствоваться чем-то другим. Мы знаем, что до того, как мы научились читать, нам еще родители говорили, что надо читать Писание. Сегодня многие слушают, смотрят проповеди. Часто это идет все в ущерб чисто Писанию. Чисто Писание. Друзья, нам это передано и через предание, и через Писание. Нам нельзя забывать это предание. Еще, Евреям 13, глава 7 текст. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Подражать вере Божьих людей. Друзья, еще одна сторона предания. Это то, что предание – это то, что передается из уст в уста. Это передача опыта с помощью личного примера. Невозможно стать врачом только на основании каких-то теоретических знаний. Только учась в колледже, невозможно стать врачом. У них есть практика. И практика занимает громадное, как сказать, пространство в этом обучении. Это может быть больше половины, да, всего обучающего процесса. Ведь все самое важное мы получаем через личный пример, через живой пример. Мы такие, потому что мы встретили на своем пути определенных людей. И какие-то люди от нас потом получают те знания, которые мы получили от других людей. Так сохраняется вера, духовные ценности и церковные традиции. Вот возьмем, давайте пример с вами из Писания. Это Иоанадав, сын Рехава. Книга пророка Иеремии, 35 глава 6 текста. Он дал заповедь своим детям и внукам. Кто помнит, какую заповедь он им дал? Я прочитаю. Я читаю. «Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши, вовеки, вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их. Но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». Друзья, и они то, что им было передано, получив это предание, то, что им было, они сохранили и исполнили. И когда Иеремия пришел и их спросил, смотрите, что они ему ответили. Он их спросил, почему они так поступают. Они сказали, мы послушались голоса Иоанадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам. Интересно, друзья, да? Чтобы они помнили, что они странники. А теперь из Нового Завета. Евреям 11 глава 13 текст. Все сии умерли в вере. Ну, мы знаем, это 11 глава, и это глава про героя веры. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Удивительное место, друзья. Они говорят и показывают. Так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Друзья, не только говорят, что мы странники. Они, наверное, я не знаю, им, наверное, к ним зайдешь, да, не в дом, в шатер, да, зайдешь, и ты сразу видишь, что они здесь временные люди, так, да? Друзья, это забытое предание, мыслить себя странником и так жить, и показывать. И мы пускаем серьезные корни в этой земной жизни. Апостол Павел говорит Тимофею, 2 глава, 2 послание Тимофею 3:14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Друзья, а в наше время, вот сегодня мы вспоминаем, да? Молитвенная жизнь Николая Георгиевича Батурина. И это добрый опыт через личный пример. Или верность страданий Хорева Михаила Ивановича. Песни на стихи Николая Петровича Храпова, да? И его книги. 29 лет человек провел в тюрьме, друзья. 29 лет. Друзья, а где бы мы могли взять опыт, который передал нам Бойко Николай Ерофеевич? Если тебя забрали и посадили в штрафной изолятор, прежде чем лечь, нужно помолиться. Вот. А лечь нужно сначала на живот, и животом нагреть бетон, а потом уже лечь на спину, потому что если ты ляжешь на спину сразу, то у тебя будет туберкулез. Друзья, я почему-то думаю, что нам еще вот этот опыт пригодится. Я почему-то так думаю. Смотря на все протестные настроения здесь в Америке, там в России, Беларуси и так далее. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Друзья, и этих примеров очень много. Эти примеры не только в странах бывшего СССР. Нет. Их и на Западе таких примеров достаточно. В других странах. Друзья, еще забытое предание. Это день воскресный. Писание говорит, что это особый день, день, посвященный для Господа. И первая церковь, она очень сильно выделяла этот день от других дней. Хорошо бы и нам в этот день освободиться от работы и от заботы тоже. Господь еще с Ветхого Завета, мы знаем, определил, что чтобы один день недели был посвящен Ему. В этот день нельзя было работать. Но в этот день можно было делать что-то emergency. Или делать дела милосердия. Друзья, сегодня то, что нам передавалось из уст в уста и также через Писание, нами забывается. Сегодня кто-то может пропустить собрание только из-за того, чтобы после собрания красиво встретить у себя гостей. Остаться дома, чтобы приготовить все для тех гостей, которые придут после собрания. Забытое предание. Или, дождавшись выходных дней, уехать на отдых. Собрание пропустить легко. А вот святую работу, какая у меня есть, никак нельзя пропустить. Никак. Даже если мои там накопленные дни оплачиваемые есть, я выжду, когда придет выходные дни и пропущу собрание. Писание говорит, не оставляйте собрание своего. Забытое предание. Друзья, раньше христиан обвиняли в том, что они не ходят в кино, в театр, не слушают радио. Ну, такие они недоразвитыми считались, да? Так и нам было передано. Друзья, многие ли сохранили это старое предание? Не смотреть кино, не ходить в театр, на какие-то зрелища. Друзья, этот список вы можете продолжить сами. Этот список очень длинный. Последний текст читаем и будем молиться. Евреям 10 глава, 32 текст. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страдания». Друзья, почему выдержали? Здесь ответ есть. Потому что были просвещены, освещены светом. В Писании написано, во свете Твоем мы видим свет. Друзья, нам нужно жить так, чтобы не потерять это просвещение. Да поможет нам Господь, как мы прочитали в начале. Итак, братья, ну я добавлю и сестры, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Аминь.